Время начинать движение.
Мотор,
мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 2 августа на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь... У нас здесь программа. У нас здесь, между прочим, знаете ли, обо всем. Очень важном. Очень актуальном. И вообще, мне кажется, очень актуальное похолодание сейчас, а? Так, где вы нашли уже этот ресурс, где температура воды в фонтанах московских указана? Нет, не нашли. Я тоже. Но где-то должен быть такой, нет? Мне кажется. Рейнджер, доброе утро. Сэм, Владимир Вова, Артем Шилин, Тимур Джураев, Виктор здесь, по речнами Герман, Вась Куролесов. С добрым утром, с праздником, с днем воздушно-десантных войск. Слава ВДВ, мирного чистого неба, здоровья, родным, здоровья. Все. Дождливая пятница, хорошо, что пятница. Экологически чистого эфира я бы тоже за это бы, конечно, бы, очень бы. Так, еще здесь с праздником ВДВ, и баба Таня тоже с праздником, и всех с праздником, и все с праздником. И хочется как-то уже отработать праздничек, хочется с самого утра прямо вот отработать и пойти уже дальше, если вы не против.
Хорошо, что за ревом не слышалось звука, что с позором своим был один на один. Я замешкался возле открытого люка и забыл пристегнуть карабин. Мне инструктор помог и коленом пинок. Перейти этой слабости грань. С обычное наше смелее, сынок. Принял я его сонную брань. И оборвали крик мой, и обожгли мне щеки холодные острые бритвы, восходящие потоки. И звук обратно в печень мне погнали вновь на вдохи. Веселые, беспечные, воздушные потоки. Я попал к ним в умелые, цепкие руки. Мнут, швыряют меня, что хотят, то творят. И с готовностью я сумасшедшие трюки выполняю, шутя, все подряд. Есть ли в этом паденье какой-то резон, я узнаю потом, а пока то ввалился в лицо мне земной горизонт, то шарахались вниз облака. И обрывали крик мой, и выпрямали щеки холодной острой бритвой восходящие потоки. И кровь гоняли в печень мне упругие жестокие, невидимые, встречные, воздушные потоки. Но рванул я кольцо на одном вдохновенье, как рубаху от ворота или чеку. Это было в случайном, свободном паденье, 18 недолгих секунд. А теперь некрасив я, горбат с двух сторон, в каждом горбе спасительный шелк. Я на цель устремлен и влюблен, и влюблен в затяжной неслучайный прыжок. И обрывают крик мой, и выпрямляют щеки холодной острой бритвой восходящие потоки. И проникают в печень мне на выдохе и вдохе бездушные и вечные воздушные потоки. Беспримерный прыжок из глубин стратосферы. По сигналу пошел, я шагнул в никуда за невидимой тенью безликой химеры. Со свободным падением, ай да, я пробьюсь сквозь воздушную ватную тьму. Хоть условия падения не те, но и падать свободно нельзя, потому что мы падаем не в пустоте. И обрывают крик мой и выбривают щеки. Холодной острой бритвой восходящие потоки. На мне мешки заплечные, встречаю руки в боки. Прямые, безупречные, воздушные потоки. Ветер уши сочится и шепчет скабрёзно. Нити не за кольцо, скоро легкость придет. До земли 300 метров, сейчас будет поздно. Ветер врет, обязательно врет. Стропы рвут меня вверх, выстрел купола стоп. И как не было этих минут, нет свободных падений с высот. Но зато есть свобода раскрыть парашют. Мне охлаждают щеки и открывают веки. Исполнены потоки забот о человеке. Глазею ввысь печальная, там звезды одиноки. И пью горизонтальные воздушные потоки.
Ну хорошо же, мне кажется, хорошо же Владимир Семенович однажды обо всем спел. Вот. Они же потому что ВДВ. Воздушно-десантные, правильно? Воздушно-десантные. Господи. Реклама однажды должна сгореть вся в аду, вся в интернете. Первым делом, когда мы захватим этот, вселенную, первым делом, когда мы с вами, мы, вот лично мы с вами, когда захватим. Что мы сделаем первым делом? Мы сожжем все, что причастно к рекламе, всю рекламу в интернете, правильно? Всю сожжем к чертовой бабушке. Потому что нет ничего в мире более раздражающего, чем то, когда ты нацеливаешься на одно, а попадаешь куда-то, где тебе говорят, через 8 секунд он... Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Здравствуйте, доброе.
Рано, доброе утро, Сергей, Москва. Да, я побежи.
Давайте.
Сейчас в Шереметьево собирается ехать и еду в терминал Б и С.
Так.
Надо уходить на международное шоссе.
Так.
Потому что там наши доблестные строители с левой стороны, которая была ремонт дороги, перевалили на правую сторону, которая ведет терминалы. Вот эту лобню, вот эту вот. Так что на международное шоссе пускай ходит. На Ленинградку прямо пускай не еду, там сейчас большая проблема.
А это сразу на эстакаде, да, на вот этой новой, которая?
О, нет, вы как только ее проедете, эстакады, да. И там они что-то копают.
Ну вот, прям как... Да, но я это имею в районе, я имею в виду в районе международного, то есть нужно туда уходить.
Да, и прям на международный пускай уходят, и терминал Б и С объезжает, потому что прям нереально.
А вы же, скажите, вы работаете, ну, по работе едете, вы такси? Нет?
Я, да, по 8 лет такси уже.
Скажите, пожалуйста, открыли же терминал Д Шереметьево?
Открыли его, и хороший терминал,
Роман. Классно. Очень я сейчас семью на Кавказ провожал, и как раз интересно, думаю, да, я говорю, точно не ошибка? Не ошибка. И я думаю, классно.
Как открыт, очень-очень благоприятный, такой позитивный терминальчик.
Так, и если... Да.
Мало там вообще никого нет, он пустой.
Вообще он навевает, спасибо большое, вообще он навевает воспоминания терминал Д, потому что из терминала Д, конечно, Лос-Анджелес. Конечно... Токио, конечно, Кейптаун, конечно, Стокгольм, конечно, все из терминала Д, везде по всей планете ерзали, и в Нью-Йорк, терминал Д, все терминал Д, все из Д. Хороший терминал, классный терминал. Странно, что не пользовали. Его открытие, мне кажется, это тоже символ чего-то. Но я про другое сейчас, это так, к слову, было. Я про то, что терминал Д, это же ведь еще и беспилотный поезд под летным полем. Беспилотный! Там нет, то есть нет пилота. Два или три вагона, сколько там. Вы вниз спускаетесь, в самый низ. Вот, и садитесь в вагон и приезжаете в терминал Б. Я к тому, что терминал Б... Ну, как все популярное, но что бы ни стало популярным, оно становится сначала манящим, сначала привлекательным, а потом через какое-то время становится отвратительным, им невозможно пользоваться, это очень неудобно, и вот это все. Все, это судьба всего популярного. Вот, и терминал Б, став популярным, перестал быть удобным. Ну, в смысле, сам терминал удобен по-прежнему. Но вот все, что касается инфраструктуры рядом, это мрак, конечно. И я к тому, что... Нам осталось выяснить, курсирует ли этот поезд под летным полем. Тут даже, вот смотрите, видите, есть даже на картинке у Яндекса, вот, видите, есть даже эта ветка подземная, она нарисована здесь такая графикой. Взлетные эти полосы не нарисованы, вопрос безопасности. Вот, а ветка нарисована, И можно приехать в терминал. Этот спуск туда находится между терминалом D и F. Е. Е. Какой из них Е, какой F? Е. D и Е. Вот этот переход между двумя терминалами. Туда идешь, 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 идешь. Потом раз, спускаешься вниз, 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 вниз. Потом садишься в поезд. Едешь, едешь, едешь. Пишешь видео, все потом показать, что смотри, что-то какое, поезд едет сам с собой, никого там нет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, да, доброе.
Герман меня зовут.
Да, Герман.
Курсирует паровоз.
Есть.
Полем. Я там работать просто, я знаю.
Тогда смотрите, что мы делаем. Мы просто приезжаем в Д, где никого нет, пустые паркинги, все свободно. Ставим машину, спускаемся в этот поезд, приезжаем в Б, терминал, и улетаем оттуда, правильно?
Вот лайфхак или как это?
Конечно, конечно. Естественно, потому что, понимаете, спасибо большое, Герман, потому что ты никогда не можешь быть уверен в том, что тебе никакой-нибудь запиндю не устроят по пути по Шереметьевскому шоссе. И как раз равнёхонько между М-11 и терминалом Б, равнёхонько там, где никаких вариантов нет, всегда две полосы, и ты никуда не можешь уехать. И ты едешь, и ты смотришь, просто смотришь сейчас маршрут, ты там будешь через 7 минут в этом месте. Думаешь, ну еще раз проверю, не поехать ли мне по Старошереметьевскому. Нет, смотришь, все свободно. И пока ты едешь от терминала D по М-11 к съезду на Б, там уже кто-то ударился, фура, бензовоз опрокинулся, все загорелось, пробка мертвая на 3 часа. Все. Поэтому мы свободно приезжаем. Пустой паркинг, вообще никого. Ты попадаешь, как будто бы ты становишься персонажем кинематографической картины «Я, этот, легенда». Нет, я герой, я легенда. С Уиллом Смитом. Ну где зомбаки захватили землю, а он остался один и жил с Собакином там. Ну потом оказалось, что не один. Помните, он по городу один ходил, везде все. Все один, везде один да один. Вот так вот и вы себя чувствуете в этом месте. Приходите, никого нет. Спускаетесь, фу, приехал спокойненько и все, все. Это дополнительного времени займет, ну сколько, ну 10 минут. Ну, лучше 10 минут потратить, чем 2 часа в пробке. И не улететь никуда в итоге. Рисориус, доброе утро. Приветствую. 18, 16, 17, 7, 8, 3, 0, 0. Шифрограмма. 17 градусов на Южном Урале. А у нас сколько? Есть ощущение, что у нас где-то сейчас где-то 8 градусов. Или 6. Нет, 16. 16. Таганский район Москвы, 16, ощущается как 15, давление ощущается как низкое, влажность как высокая, ветер как западный, а дневная температура максимально 21 сегодня. Летать на самолете хорошо, самолетом тоже хорошо, кислорода много в воздухе, турбины гудят, взлетает прекрасно, все очень хорошо у него вообще, просто вот хорошо улетать в такие дни, да? Да. Пасмурно сегодня. Завтра пасмурно. В воскресенье пасмурно. 23-23. Завтра, послезавтра. Но пасмурно. Вот это вот все, видите. Так, что там с продолжительностью дня, интересно? Когда у нас это самое? Равноденствие. 4.36 восход, 20.34 закат, 15 часов 58 минут. Световой день. Луна убывающая. Так тебе, Луна, и надо. Все? Все, мне кажется, все. Теперь можно... Можно пойти. А что же? Я не помню, что я хотел. Я хотел пойти, чтобы что? Чтобы какую-то пилюлину. Понимаете, вот с этим самым, с отчаливанием ютубчика из ареала нашего обитания, как-то не так же грустно становится, но как-то вот, конечно, теперь приходится применяться. И если к пилюлям повседневным, обычным нашим как-то уже применился, то вот к этим... О, боги, опять реклама пошла. То к этим сложно применяться. Нужно что-то придумывать постоянно. Но я попробую. Придумаю что-нибудь. Старенькие, добренькие, борозды не портящие. Пятница же ведь сегодня, пятница. Вы, может быть, забыли, что пятница. Пятница. А по пятницам пилюли у нас звучат вот так. Жизнеутверждающе, да, ну вот так. Андрей Зе, доброе утро, мигрант из Кореи, он здесь. Приветствую, вечер добрый вам. А что, мигрант, скажите, в калифорнийских фонтанах же удобнее купаться? Купаются у вас там наши выходцы из ВДВ, а? А? Устраивают заплывы? Пугаем местных барышень, нет? Да. Так, Панк 13 здесь, Артем Шилин, еще доброе, Вива Калабрис, приветствую, Ресориус. Так. Хорошая пятница, хорошая, и вам тоже хорошая. Значит, смотрите, что у нас по движению. Сейчас коротенько. Что-то опрокинули строители с одной стороны на другую сторону при строительстве в районе эстакады новой, в Химках, которая Химкинская эстакада. И поэтому сложно в сторону съезда на терминал Б, в сторону Шереметьевского шоссе ехать. Так вы съезжаете на Международное. И по международному до терминала Д я бы так поступил. Ну, хотя бы ради исследовательского интереса. Это же интересно исследовать. А вдруг реально удобно? Вдруг потери по времени никакой, а удобство два ведра. О, классно же. Тут еще меня спрашивали, а что, аэроэкспрессом неудобней? Знаете, аэроэкспрессом удобней. Но есть один момент. Аэроэкспресс... Что-то там 500 сколько-то стоит в одну сторону. Это значит, что когда вы вдвоем, это у вас уже за 1000 выходит. А если втроем, так у вас выходит за полторашечку. А это цена такси. Полторашечка это из любого района города, я думаю, вообще, утром. Ну, потому что из Северного, ну, вот с Ленинградки, из города, если ехать, это там что-то 800 сколько-то рублей стоило. Ну, то есть уже дешевле. Во-вторых, тебе же нужно как-то утром доехать до Аэроэкспресса. Это означает, что нужно, как ни крути, но вызвать такси, чтобы ехать как к Аэроэкспрессу. Это помимо денег еще и время. То есть ты доехал туда, время. Не успел, конечно, потому что нет привычки у семьи торопиться. Вот, есть, наоборот, есть другая привычка, опаздывать все время. Вот сколько бы ни было времени до мероприятия, с момента начала принятия решения, что все, мы выходим, до момента выхода всегда вот вот есть у тебя 3 часа до выхода, 3. И думаешь, ну сегодня точно выйдем вовремя. Ты семье говоришь, точно сегодня выйдем вовремя. Семья, слышишь ли ты меня, говоришь ты? Сегодня мы выходим вовремя, с запасом. Они такие, да. И вы за 2 часа готовы выходить вовремя. Ну, до момента выхода за 2 часа. За 1.5 часа до момента выхода вы готовы выйти вовремя. За час вы уже очень готовы выйти вовремя. Но все время что-то не делается, потому что, ну, еще час же времени. Ха, у нас еще час времени. Да сделаю, успеем. Туалеты сходить, вот это все надо. Еще, собрать что-то, посмотреть, все ли собаки, да, там еще что-то. Или взять, наоборот. Потом за 1.5 часа вы готовы выйти вовремя, за 1.5 часа. Где-то за 15 минут ты уже начинаешь клокотать, как крокотау. Такой булькать, говоришь, вы чего? Ну, блин, 3 часа у нас было. Такие, да мы выйдем, сейчас уже все, мы выйдем. А ты видишь, что не выйдем. Все в трусах, чемодан еще лежит вот такой раскрытый, и вещи продолжают собираться, а там еще в сушилке должно, оказывается, какое-то бельишко досушиться, которое надо обязательно взять с собой было. Но надо было включить его сушиться за 40 минут до выхода, хотя было 3 часа до этого, правильно? Правильно. Все. Вот уже момент выхода, а ты понимаешь, что вы не просто сейчас не выйдете, вы и через 15 минут не выйдете. И потом, конечно же, вы выходите так, что уже может только спасти телепорт, телепортация вас. Ну, или такси. Ты, конечно, не можешь ехать в этих условиях на Аэроэкспресс, потому что на тот, на который ты планировал успеть, ты не успел. А следующий через 50 минут. А если через 50 минут, так это ты в аэропорт приезжаешь уже настолько впритык, что просто капец какой, страшно. И все, и на этом все закончилось. Весь Аэроэкспресс на этом заканчивается. Поэтому надо как-то вот на такси, через Д, потом поездом, потом еще, ну и так далее. Так, какой должен быть неожиданный вопрос? Каким должен быть пробег у нового автомобиля из салона официал? 200-300 это нормально? Ну, это смотря какой автомобиль. Если его сделали в Туле, а потом из Тулы он ехал сам сюда своим ходом, не автовозом, то нормально. А если... Ну, вообще, нет, 200-300 не должно быть. Должно быть, ну, 10, может быть, 15. Ну, может быть, 30. Ну, как-то, он может накатать по площадкам, он же с конвейера съезжает куда-то, едет потом по площадкам, по парковкам едет. Но, с другой стороны, смотря какой автомобиль, откуда вам его доставляли. Если вам его доставляли и с перевалочными пунктами, и сероимпортно, и он ехал сначала там ездил, потом его привезли в Казахстан, он там ездил, потом его привезли туда, он там по таможне ездил, потом привезли сюда, здесь он ездил. Он так, может, 200-300 и накатает. Так, от МКАД до Шереметьевского шоссе за 10 минут. Небольшое затруднение метров на 600 там, где сняли асфальт после новой эстакады. Антон Швецов сообщает. Летаю очень много по работе. Собираю сумку за 30 минут при условии, что лечу в другую часть света на 1.5-2 месяца. Артем? Мне это очень понятно, потому что я на протяжении десятилетия больше, ну, так вот, активно десятилетия, 2-3 раза в месяц тоже совершал иностранные забугорные командировки все время. Но ты просто уже знаешь, у тебя просто уже комплект вещей, ну, он просто в голове. Причем этот комплект вещей всегда, если ты на 2 дня летишь, то вот это, если на 3, вот это. Так, а что там, куда мы летим? В Лапландию шведскую, а месяц январь, значит, вот это берем. Куда мы летим? В ЮАР? А месяц какой? Там у них зима начинается, но все равно 35. Значит, вот этот комплект вещей берем. Все. Ну и, конечно же, вечером дня накануне вылета уже стоит готовая сумка или чемодан, уже собраны. Все. Да, смысл? Я-то на эфир потом еду уже утром, а потом с эфира же я улетаю. Но я уже сюда приезжаю с чемоданом. Все. Так что это такое дело. Но, судя по комментариям, сборы... Мой алгоритм идеальных сборов в семье очень-очень всем оказался знаком. Люди, мы такие одинаковые.
Моторы.
6.32, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую. Здравствуйте. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Значит так, давайте посмотрим на то, что... День вчерашний нам... Сейчас, секунду, подождите. До вчерашнего дня сейчас подойдем. Дорожно-транспортная, я смотрю, это развязка чего с чем. Ленинский проспект, Садовое кольцо, вероятнее всего в тоннеле. перед въездом в тоннель, вот прямо под Ленинским, который. Внешняя сторона, точнее уже, значит, после, на выезде из этого тоннеля, внешняя сторона Садового кольца по направлению сюда, вот к Павелецкой. Дорожно-транспортная, правый ряд. Ну, я думаю, такси. Извините. Ну, а кто еще по Садовому в это время ездит? Скажите, кто? Кому нужно это делать? Никому. Так, вчера сложили все, вещи, машины оставили, маленький чемодан, с утра добили багажник, все. Да. Вас тоже, Самсон Самсонов, доброе утро. Выехал с семьей в сторону Москвы через Златоуст, Андрей Зет. В сторону Москвы через Златоуст. Это наш слушатель, который, помните, из Владивостока гонит автомобиль, и он однажды доедет на этом автомобиле до Москвы, едет через всю Россию из Владивостока. И когда он доедет на этом автомобиле, то автомобиль будет похож на хороший это автомобиль, потому что он японский. Так, что еще здесь, секундочку. Говорит МСК-бот. Все, говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово, это бот-мессенджер в Телеграме. Здесь я читаю ваши сообщения. Вы пишете, я читаю. Вот так у нас тут заведено. А еще вы смотрите эту программу. Радио можно смотреть. Заходите. Радио говорит МСК. Тоже телеграм-канал наш. Радио говорит МСК. И здесь нажимаете кнопочку в верхний правый уголочек. Она называется «Вступить». Вступайте, пожалуйста. Вступайте и посмотрите, как мужик, настоящий мужик, нормальный наш алжирский, отметелил девчонку, отметелил бабу. Потому что баба должна всегда понимать, знать кулака мужского, правильно? Баба, она должна знать свое место. Баба на Олимпиаду поперлась в мужской вид спорта, в бокс. И получила по мордасам от мужика. И правильно, по делам ей, по делам. Мужик в красных трусах, майке, перчатках и шлеме. Баба, дура, поперлась против мужика. В синем во всем. И в перчатках тоже, и в синем. Бамс, он ее дал ей. Бамс правого так, что башку и свернула. Она поднимает левую руку и говорит, не. Не, она говорит, я не буду. Не буду. Не, все, останови. Она отказалась от боя. Абандона.
Анджела Карини, Ренато.
Потому что...
Да. Карина avrà avuto le sue ragioni, sicuramente sono...
вот он, герой, герой, в косичках весь заплетенный. Но, правда, он говорит, что он женщина. Вот, на этом основании только его выпустили на ринг. Он говорит, а я идентифицирую себя женщиной. И знаете еще что? Гормоны начал принимать. Они такие, ну что ж вы нам сразу не сказали? Мы вас чуть было к мужикам не определили биться с мужиками. Конечно же, дорогой алжирский боксер, идите метелить баб в категории женщин. И он пошел. Вот он, вот достойный мужчина. Вот он. Все, значит, сейчас поднимут руку. Вы слышите ликующий зал? Вы слышите? Это Олимпиада, Олимпийские игры. Бокс, ликующий зал. В зале просто стоит шквал поддержки мужика. Послушайте зал. Кто-то свистит там. Но чисто из-за поддержки, только чисто из-за поддержки. О, вот так делают, поддерживают мужика, поддерживают. Поддерживает. Он хотел ее, он что-то ей хотел сказать, она отвернулась, ушла от него. Вот, она, теперь она расплакалась. А расплакалась, он говорит, это несправедливо, я не хочу продолжать. Итальянская боксерша. Боксерша. Куда ты? Мне очень понравились комментаторы эти, которые комментарии свои писали, мол, дескать, это тебе баба-дура за то, что в мужской вид спорта поперлась. Ну, в смысле, ну это мужской вид спорта. Ну и по делам получила, правильно? Поперлась же в мужской вид спорта, с мужиками же сражаться она же поперлась, правильно? И, ну, нельзя же найти для женщин, ставить с женщиной, нет. Поперлась в мужской вид спорта, вот с мужиками сражаться. Анджела Карини снялась с одной финала на Олимпийских играх в Париже, отказавшись продолжать бой против Иман Халиф, Хилиф, Иман Хилиф его зовут, которая биологический мужчина. Но он стал пить таблетки, Пипиндер не знаю, что, отрезали, не отрезали, не знаю. Но остался он, вот он победил ее. Она говорит, так больно бьет меня. Иман Хилиф немного удивлена, что ее не воспринимают женщины. И вот фотография ее, ее-ная, вот она. Она удивлена и такая... Она удивлена, что она ее не любит. Вот. Там еще, кстати говоря, один выступает, боксерша один тоже. Вот. И люди спрашивают, интересно... А потом, потом уже, когда до полуфинала все дойдет, как женщинам выходить против этих уродов? А я вам скажу, что не придется. А вот и не придется выходить против. Потому что эти два останутся один на один. Всех остальных бабенок раскидают. И в полуфинал выйдут вдвоем. И тогда мы будем просто смотреть на то, как два трансушника лупят почем зря себя. При этом играя девчонок. Вот это вот так, вот это все, вот это. Но при этом, будучи мужиками, типа, там, от природы. Но при этом, будучи бабенком. Ну, короче, это не сразу приходит вот это осознание всей сюрреалистичности. А с другой стороны, вот глядя на это, я вдруг понимаю, что... А другим и не могло быть открытия. Церемония открытия не могла быть другой. Вот сейчас, глядя на происходящее, понимаю, что эта церемония нужна, должна была быть такой вакханалией Содома, Гоморры, мерзости, даже не разврат, а надругательство над всеми ценностями общечеловеческими. Ровно для того, чтобы легитимизировать потом этих алжирца вот этого, побивающего бабенок в боксе, других трансов и всех остальных. Ровно для этого. То есть, если бы церемония была более-менее такой вот, как бы сказать, традиционной, тогда вот эти чуваки выглядели бы вообще, они бы выглядели как прыщи на идеально красивом белоснежном лице Анджелины Джоли. Прыщ такой, раз вскочил. И ты сразу видишь его. А так за всей за этой... За всей за этой церемонией, за всем за этим открытием. Ну, как бы, ну, это норм. Вот как бы, ну, типа, как бы, вот и норм. А что, нет? Вот. Да, кстати говоря, классного бочарика он тут подобрал. Вот она, эта девчонка. Жалко, конечно. Ну, реально занималась. Это Олимпиада, она отбиралась к Олимпиаде. Проходила этапы, сражалась. Приехала на Олимпиаду, чтобы ее алжирский мужик метелил просто на ринге. Нормально вообще? Из Южного парка фрагмент, где мужик такой, ну, похож на байкера, мочит женщин тоже такой. Он вот тут он вообще в ковбойской шляпе. Он идентифицирует себя просто женщиной, и все. И он кричит такой, я сильная женщина! Бородатый такой чувак стоит в косухе, в ботинках такой. И на бобенок побитый орет такой. Я сильная женщина! Во, и этот алжирец тоже такой. Я сильная женщина! Вот. А есть еще один. Вот, кстати говоря. Имран Хилиф в возрасте, по мнению. Еще немного фото победителя. Вот, фото победителя. Это женщина. Сейчас вы видите женщину на своих экранах. Что бы вам там ни казалось, чувак говорит о себе, что он женщина. Понятно вам? Все, вот эта женщина, вот бежит эта женщина. Вот он стоит, отдает честь кому-то к пустой голове. Вот он, все, это все женщина, окей? Так, дальше, что у нас там еще проходило? А, его еще выгнали с последнего чемпионата мира среди женщин. Он туда заявлялся, на чемпионат мира среди женщин. Он говорит, так, кем я еще не был? Я не был еще чемпионом мира среди женщин. Пойду, отметили там все. Все, но его оттуда выгнали. Они говорят, что, чувак, ну, давай серьезнее. Вот. А с другой стороны, конечно, интернет взрывает турецкий стрелок. Как его зовут? Стрелок? Вот, или кто он? Олимпийский стрелок, который тоже просто сумасшедший. Но наоборот, здесь все наоборот. Здесь по-домашнему настолько уютно, настолько офигенно. Короче, стрелки сейчас, которые на Олимпиаде, они выступают вот в такой... амуниции. Вот рядом стоит, для примера. У них какие-то линзы на глазах, повязки, специальные подставки для руки, чтобы рука не дрожала. И все вот это вот. И рука используется одна как подставка специально. Ну, вот видите, тут крепления какие-то, ремни, вообще все затягивает. И вышел турецкий чувак. Вот он. Я вам сейчас показываю фотографию. В майке. Просто майка белая такая. Ну, Турция написано на ней. Турки. В трениках. Рука в кармане. Это фактически фотография, где он берет серебро олимпийское. Рука в кармане. Ему 51 год. В очках. Просто держит пистолет такой. Как кто-то даже написал. Глаз даже один не прищуривает, чтобы там целиться. Нет, просто взял пистолет, поднял, выстрелил, серебро взял, ушел. Все. Просто абсолютно запредельно. Конечно же, все уже назвали его киллером каким-то, которого просто сборная олимпийская турецкая скинулась и купили себе киллера-профессионала. Такие, чувак, можешь? Он такой, да ладно. Ну, я там это, говорит, я буду по своим рабочим делам в Париже. Заеду, вы мне там киньте просто заранее, днем накануне киньте локацию куда и к какому времени. Я там как раз буду в пригороде, там это вот есть пару вопросов, и заскочу, ну постараюсь заскочить там. Заранее только киньте, ладно, накануне предупредите время. И потом еще, если можно, за полтора часа тоже еще сообщение. А лучше звоните, у меня без звука сообщение, поэтому лучше звоните, звякните. Вот, ну за полтора часа я подъеду. Ну, да, ну, мне не сложно, что я постреляю. Вот, подъехал, такой, серебро взял, так, и золото было бы слишком подозрительно. Он ему говорит, а что золото-то не выбил? Он говорит, да подозрительно было бы сильно, никто бы не поверил. Подумали бы, допинг какой. Вот, все, и они такие, а сейчас, подожди, награждение, ты куда? Он такой, слушай, извини, у меня еще один заказ. Ну, в смысле, этот. Они такие, а ты кто? Ты курьером работаешь? Он такой, да, у меня тут заказ еще один. Надо сейчас подъехать. На награждение приеду чуть попозже, ладно? Тяните церемонию, затягивайте. Я чуть попозже подскочу. Вот. И уехал такой просто вообще. Какой-то волшебный чувак. Да. А что творится на фудсиде? Не заедешь, не выйдешь. Весь народ голодный приехал за товарами. Я даже не знаю, что это. Видите, вот насколько я не понимаю, про что вы говорите, что это, я не знаю. Доброе утро, молодой дедулька. Этот бой уже показывали в Южном парке. Да, и я тоже его только что показал. Этот бой, где чувак, байкер, бородатый, здоровый, побил баб, а потом кричал на подиуме: «Я сильная женщина! Я мощная, мощная, сильная женщина!» Так, давайте пойдем по официальным. Еще у нас, да, многие обратили внимание, что обмен пленными произошел. В этом нифига не Петрю. Поэтому даже комментировать ничего не могу. Одно точно знаю, что президент, когда общался с Такером Карлсоном, и Такер Карлсон, конечно же, в исполнение повесточки и своей какой-то внутрицеховой солидарности, должен был спросить про этого журналиста, которого теперь поменяли на наших. Вот. И он спросил. И хотел докопаться до сути, чтобы президент все-таки сказал, готов ли он, поймет. А президент сказал одну фразу. Чем больше и чаще и громче мы говорим на подобные темы, тем дальше и дальше и дальше момент, когда могут реализоваться идеи, о которых вы говорите. Обмене, там, прощение, еще чем-то. Ну, вообще... Этим занимаются такие спецслужбы, которым противопоказана публичность как таковая вообще. Это просто их противоположность, публичность. Поэтому чем вот сейчас мы начнем говорить, и каждое слово, что мы тут, фраза каждая, что мы будем обсуждать, она будет отодвигать дальше момент принятия решений. Это все делается очень в непубличном поле. Поэтому... Сейчас выпрыгивать и говорить, вот, состоялось, это означает, что, ну, не всех же на всех поменяли, правильно? Там какие-то были же эти. Это означает, что следующие этапы подобных процедур мы будем отодвигать дальше. Как только вы захотите подробностей, как это делалось, кто это делал и все остальное. Это будет означать для следующих процедур подобных определенные препятствия какие-то. Вот и все. Я так думаю. И дальше мы никогда не узнаем, что там, как это было. Но есть разные ощущения, есть разные соображения, есть ощущение опять превентивной игры, очень тонкой, очень правильной и очень точной превентивной игры наших спецслужб, вообще политтехнологов Кремля, в том смысле, что вы слышали, конечно, уже эти высказывания Трампа о том, что как только он придет в Белый дом, и журналист этот тут же вернется, он сделает пару звонков и все решится. И если процедура была намечена по обмену заранее, я так думаю, то, безусловно, давать такой, ну, вот такой козырь, что вот он действительно придет, и тут такая процедура, она и должна была произойти. И должна была. Ну, вот есть вещи, которые, которым надлежит произойти просто. Вот можно сколько угодно приносить жертвы там, Камла что-то делает, там, солнце взойди, и оно взошло. Вот оно взошло, потому что ты жертвы приносил, или просто вот оно должно было это сделать? Оно в любом случае должно было это сделать. То же самое вот Трамп. Вот должны были обменять, он должен был вернуться. А он такой приходит после своих высказываний, раз, и поменяли. И он такой, а, видите, по звоночку, как у меня тут все делается. Вот чтобы избежать подобных вещей, в том числе превентивно, так очень-очень классно сработано. Просто предупреждая разные инсинуации. Вот и все, что я могу по этому поводу сказать. Поэтому мне кажется, что дальше тут уже обсуждать как бы что. Ну, случилось, хорошо.
Моторы.
Так, внешний МКАД перед поворотом на Гальянова на АЗС, Газпром, нефть. Дизель горит... Нет, огонь-пожар. В том смысле, что 70-70. Цена дизеля 70-70. А что вам не нравится? Очень красивая цифра. 70, 70 рублей 70 копеек. Но это, наверное, какой-то благой дизель, хороший. Вы приезжаете на заправку и задавайте сразу вопрос: у вас благой дизель? Или так себе? Мерзкой. А я говорю, благой. Но если благой, так это хорошо. Всем хорошо, машине хорошо будет, всем очень будет хорошо. Так, так грибы пошли на юге Москвы. Вот молодой дедулька собирается к вам за гриба. Грибы на юге Москвы пошли. Простите, куда они должны были пойти, не уточняется. Просто вопрос, пошли или нет. Какая-то непонятная, необъяснимая и довольно странная пробка на Яузе сейчас. Внимание. Вы знаете набережную Яузы, которая идет от Садового кольца и дальше в сторону улицы Радио, в сторону сюда Лефортово. И вот здесь, на этой набережной, сейчас без объявления причины у одного места, где самокатная улица, там светофор нет. Есть светофор. Вот где самокатная, еще Салтыковский мост. Места очень исторические, очень красивые, классные. Знаю, жил там в Бригадирском переулке, там прям, ну, где улица Радио, это все, прокуратура сейчас. Очень красивый зеленый райончик, Басманный, все это. Но старенький, конечно же. Но красивый, но старенький. И вот здесь, где самокатная улица, какая-то необъяснимая. Она так очень заметна, эта пробка, потому что прямо в центре. И так прям вот большой заметный участок Яузской набережной. Да почти от Садового кольца туда стоит. Так что если вы Яузой вот так собираетесь что-то объехать, как-то там срезать, думаете, объеду вот так и там на проспект Мира выскочу. Не надо. Лучше по Садовому дальше проезжайте и на Мир уезжайте. Или на Старую Басманную, как-то так. Ну, в общем, не набережной, потому что набережная плохо себя чувствует. Ладно? И еще только что Варшавское шоссе. Дорожно-транспортное, это что у нас, как-нибудь Чертаново, что это такое? Это Сашанская. Академика Янгеля, метро, вот эта большая развязка, где Варшавка. И прямо на Варшавке, не внизу на развязке, а на Варшавке. Правый ряд, автобус без левой спарки. Это что такое спарка? Без левой спарки. Левая спарка это... В смысле, имеется пара колес, имеется в виду, на одной оси, которая... Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Руслан, Москва.
Да, Руслан.
На Яузе там ведутся работы, там, короче, из трех полос сделали две полосы, вот выкладывают бордюры, все, из-за этого пробки. А с 1 сентября там будут постоянные пробки, даже когда они завершат, потому что из трех полос две там будет очень тяжело.
А почему и две? Там две останется всего полосы?
Да, две полосы, я там постоянно проезжаю, я живу в том районе.
Подождите, а там же вроде две было, у самокатной, по-моему, две полосы было.
Нет, три полосы было, три полосы по всей набережной Яузы, было три полосы, сейчас выкладывают там то ли будет велодорожка отделенная и большая пешеходная зона,
ага.
то вот конкретно для проезжей части оставляют две полосы.
Понял.
Поэтому и пробки.
Ну, то есть проблема, ну, давайте скажем так, тогда проблема таких мест не в том, что было три, а стало две. Проблема таких мест в том, что где-то все еще осталось три, а где-то сделали две. И когда вот это меняется рядность, и образуется бутылочное горлышко, и вот из-за этого, конечно, бесконечные пробки. Взять хотя бы пример Савеловская эстакада, Нижняя Масловка. Просто перманентное стояние всегда, в любой момент дня, ночи, когда угодно. Приезжаешь, стоит все. И без видимых причин. Надо просто постоять чуть-чуть и дальше потом взять и поехать. Ладно. Так, про грибы пока нет, мне еще не ответили. Тихий, вас тоже с днем ВДВ, уже поздравились, послушали и такое. На Яузе меняют бордюры, расширяют тротуар, уменьшают проезжую часть. Это просто беда какая-то, МИК сообщает. МИК, ну, слушайте, но набережная это красивая сама по себе. Места красивые, воздушные, исторические. Пушкинские, нет? А какие? Лермонтовские? Ну, какие-нибудь места исторические, очень классные. Поэтому... Там хорошо бы, чтобы пешеходы тоже могли. И на велосипедах, чтобы тоже ездить. Другое дело, что вот если делать две полосы, так две полосы должно быть просто всегда две. Вот Садового съехал на Яузу, две полосы, и все время две. Постоянно две. И не будет никаких проблем с этим вообще, в принципе. Так, давайте то, что недосказано было. Балабановские. Может быть, балабановские места, может быть. Там монастыри стоят древние, куда цари наши древности ссылали женок своих, непутевых, и вот это все. Очень там все хорошо. Вчера я помню, что мы спорили про штрафы, и так мы увлекательно провели время с этими штрафами за неоплаченную парковку или не вовремя запущенную парковочную оплату, что даже не познакомились с самой новостью. А ведь это же была новость. Я ее специально на сегодня оставил, думаю, приду, открою, чтобы мы точно уже ее добили. В России могут снизить вдвое штраф за неоплаченную парковку. Идею распространить 50% скидку на парковочный штраф на этот раз подает Заксобрание Санкт-Петербурга. Вот какое Заксобрание Санкт-Петербурга. Вообще, нужно сказать, что Санкт-Петербург в этом смысле находится, конечно, на какой-то эволюционной стадии развития куда значительно ниже Москвы. Это вы, извините, но вы еще на стадии хвоста и жабр находитесь. В то время, когда мы уже полностью сформированы, а у вас еще жабры есть. Потому что у вас, к примеру, ночью нет оплаты парковки в Питере. Это куда годится вообще? В 8 вечера еще есть, а в 8.01 уже нет оплаты парковки. И так до 8 утра. Это неудобно, честно вам скажу. Потом, у вас везде парковка стоит 100 рублей. Что за притча такая? То есть ты приехал в самый исторический центр города, поставил тачку на целый день и заплатил за это 1200 рублей. Потому что 12 часов платная парковка, а 12 потом бесплатная. 1200 за целые сутки стояния в одном месте в историческом. Это куда годится? Мы приезжаем, значит, в отель, прямо у Исаки, Астория. Ну, Астория, в общем. И мне приходится ставить автомобиль прямо у входа в отель. Мне я бы хотел поездить по переулкам, поискать места какие-то, найти подешевле где-нибудь, поставить так, чтобы потом вот номер скрутить, может быть, чтобы... А я приезжаю, у меня место прямо перед входом в отель свободное. А через место еще два свободных. А у Исаакия через дорогу, через 5 метров, вообще целый ряд свободных парковок. Вы куда смотрите вообще у себя в Питере? Это что за парковочное пространство такое? И вот теперь они подают идею о 50% скидке на эти самые штрафы. Ну, это вообще никуда не годится. Согласно этому проекту, регионы смогут вводить дисконт на своевременную оплату штрафа в течение 20 дней после вынесения постановления. Это мы знаем, потому что мы этим пользуемся, потому что с обычными штрафами у нас такая же история работает. И она работает, правильно или неправильно? Правильно, работает. Глава Белджи счел подход АвтоВАЗа к локализации неправильным. Я хочу вам сказать, что мы с вами, товарищи дорогие, присутствуем при грандиозном событии. Это грандиозное событие называется «Битва титанов локализованных». Одни локализованы уже, почитай, 50 лет в России, называется «АвтоВАЗ». Вот. А вторые локализовались не так давно, но при этом уже, смотри, что гонор показывает.
Моторы.
Значит, мы помним, да, что «АвтоВАЗ». Что такое «АвтоВАЗ» в информационном поле? Это бесконечное нытье, в хорошем смысле слова, бесконечное нытье по поводу того, что этого нет, госпрограмма поддержки нет, китайцы душат, пошлин нет, которые бы... Ничего нет. Приходишь к дилеру, тачка стоит 2,5 миллиона рублей. Все, «Лада Веста» 2,5 миллиона рублей, «Веста СВ Кросс», который... И все. Ничего нет, все очень плохо, 2,5 миллиона. Ну ладно, 2200. Хорошо, 2200. Все. Гранта 1 200 000 там или сколько сейчас стоит грант. Все, это «АвтоВАЗ». И все время какие-то претензии к окружающему, к миру, к законодательству, к правительству, к людям, к пользователям, к автомобилям, к китайцам, ко всему. Бесконечные претензии какие-то. Что мы знаем об LG? Они делают две модели. Одна из моделей, которая называется Coolray X50 теперь в BLG. Вторая из моделей, которая Geely Atlas Pro, Coolray отставить BLG X70. Все, значит, локализовались две модели, которые в модельном ряду Geely являют собой предыдущую итерацию модельного ряда, то есть как бы предыдущее предпоколение. Это то, что постепенно становится прошлым для бренда, потому что бренд динамично развивается и обновляет модельный ряд, но при этом то, что обновляется, дообновленное, остается все еще актуальным. Настолько актуальным, что его спокойненько можно продолжать выпускать и локализовать у нас здесь. И они его локализовали, и они его выпускают. Все, и насколько успешно, судите сами. Присматривайтесь к багажникам, к крышкам багажников каршеринга, такси, обычных кроссоверов. Вы думаете, что это Coolray едет перед вами? А вы посмотрите ему на крышку багажника. Там будет стопудово будет написано BLG. То есть спокойненько люди покупают себе автомобильчики. Почему? Потому что BLG X50, он же, читай, по рождению, по паспорту он X50 BLG, а по рождению Geely Coolray, стоит примерно как Lada Vesta. Примерно как Lada Vesta. И тогда что мы покупаем? Ну вот все. Так вот, гендиректор BLG считает, что АвтоВАЗу не помогла локализация. А что еще не помогло? Почти 100%, но все же он столкнулся со значительными трудностями. Об этом он рассказал. По словам, можно все локализовать, но попасть в затруднительное положение, говорит он. Вот вы в него и попали.
Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
707 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 2 августа на календаре. Доброе утро, приветствую, здравствуйте. Зовут меня Роман Щукин, и здесь у нас программа «Моторы». Моторы и фонтаны. С днем ВДВ сегодня всех причастных, для кого этот праздник по-настоящему большой, настоящий праздник. Ребят, очень хочется надеяться. Ага, хочется очень надеяться, что сегодня все самое лучшее, самое доблестное, самое мощное, надежное, все остальное будет вами явлено. Честно говоря, я думаю, что, может быть, не тот звук, может быть, какой-то другой. Во, во, вот это хорошо. А там был какой-то новый звук. По-моему, вот это вот должно быть аутентичненько звучать. Сейчас давайте убедимся. Умели же раньше делать вещи, делали вещи. Не то, что нынче. Где мой кнопочный телефон? Наберу грустных смайликов, отправлю другу в Одноклассники. В ICQ.
Говорит Москва. 94,8.
Так, Ксения, Борис, Федор Кораблин здесь с нами. Очень хорошо. Максим Инженер тоже здесь. Он у Бабента. Приветствую. Здрасте, Алексей. His Shadow, Алекс, Борис. Доброе утро. Дмитрий Котовод, Вася Куролесов. Мигрант из Корея Таун. Вечернего барбекю вам и хорошего... А, подождите, у вас же наоборот. У вас же вечер четверга. Нет, все. Барбекю взад. Вертай. Все, никакого барбекю. Завтра только. А сейчас, сейчас напрягаться и отдыхать. Отдыхать, отдыхать, отдыхать. Миша Николаев, Тихий Данила здесь. Еще поздравления, много поздравлений с Днем ВДВ. Ну, уже как бы... Ну, поздравили, ну несложно еще, пожалуйста, держите, поздравляем. Смотрите, что у нас по движению. Голицыно, на переезде, где Голицыно, где перекресток такой, сами знаете, сложный. Дорожно-транспортные происшествия, я чего туда пошел? Потому что очень заметно это затруднение. Это где перед Голицыно, а потом, когда вы едете со стороны ЦКАД вот сюда, и, ну, переезд, вы знаете, да? Тяжелый, тяжелый, тяжелый переезд. И там сейчас очень плохо. Перед, это Дорохово? Да, Дорохово. Перед Дорохово на МКАД, внутренняя сторона, дорожно-транспортные происшествия, от Озерной уже стоите. Внутренняя сторона Московской кольцевой автодороги. Та-дам-там. На Яузе сужение у Самокатной улицы. Это по пути от Садового кольца в сторону Лефортовского парка. Турмы. Вы когда слышите Лефортово, первое что приходит вам в голову? Тоннель, турма или парк? Кстати говоря, есть правильный ответ. Все вместе. Все вместе, ибо... Ну, так вот устроено. Лефортовский тоннель приходит первым в голову. Но на самом деле, да, если ты автомобилист, то, конечно, тоннель. Но там еще и парк, еще и тюрьма. И грот. Грот красивый. Плотина. А названия какие? Вы давно вы не были в Лефортовском? Я сам давно не был в Лефортовском тоннеле. А, плотина Венеры. Грот Растрелли. Что, и его тоже расстреляли? Всегда расстреляли, расстреляли, который подарил нам Санкт-Петербург. Еще и Лефортовский парк, видите, грот расстреляли. Очень красивые места. Ну, в общем, туда сложно попасть, если будете ехать по Красноказарменной набережной. Сейчас пробка растянулась уже от Спаса Андроникова монастыря и вот сюда до Самокатной, дальше чуть-чуть тоже немножечко. Так, а безопасно ли сейчас отдыхать в Крыму? Вообще, вы знаете, сейчас этим летом отдыхать все зависит от вашей, от степени вашей защищенности и вдумчивости, и осознанности, и образования. К примеру, вы знаете, вот я сейчас смотрю на людей, на коллег своих, ну, на другой, правда, работе, там у нас сезон сейчас начался, только вот на этой неделе. На телеке так, сезоны начинаются странно, как-то вот оно непонятно. Что за сезон такой? Начался в конце июля. В общем, сезон новый стартовал. И приехали люди, у которых было 3 недели отдыха, и они такие приехали... Вот знаете, как раньше в советских фильмах, чтобы негра сделать, негру маленькую или большую какую-нибудь, их мазали ваксой такой черной, но все равно веки-то внутри тоже не вымажешь, и вот это все, и было видно, что это просто белый человек, просто измазанный черным. Вот такие приехали. Я им говорю, ребят, вам не знакома концепция меланомы вообще? Это такое образование, один из самых агрессивных видов рака. Нет, неизвестно вам, что загар — это вообще-то очень опасно и очень плохо. Загар — это означает, что эпидермис ваш сгорел. Причем сгорел под ультрафиолетом, очень опасным ультрафиолетом. И это, в общем-то, хорошая, как бы сказать, хорошая почва для меланомы. И они такие, да, вот это. Я говорю, давайте посмотрим через это самое. К 50 годкам подберетесь потом, посмотрим, что вот это вот. Поэтому, конечно, опасно отдыхать. Особенно в этом году, Алексей 207. Потому что вы знаете, что на 24-25 годы приходится пик солнечной активности. 11-летний пик, есть большой еще цикл солнечной активности, но его мы не трогаем. Нас интересует... Малый цикл солнечной активности 11-летний. И сейчас Солнце на пике активности, о чем свидетельствуют бесконечные вспышки класса X, которые чуть каждую неделю происходят, а иногда и несколько раз в неделю. И, что характерно, многие из них в сторону Земли. Вот. Поэтому, конечно, опасно. Потому что вы приезжаете на курорт, выходите голенький, вы думаете, что я всегда так в детстве делал, у меня вообще на спине лоскутами снимали кожу сгоревшую, правильно, когда облизала она? И все типа нормально. Не нормально! Не нормально. Занимайтесь профилактикой меланомы. Ну, в смысле, выращиванием. Это опасно. Ну, а если в тени сидеть, в тенючечке, и загорать днем до полудня, а лучше часиков до 10, а потом вечером часиков после 5, на вечернем солнце с косыми лучами, когда оно не прямо фигачит. Мне кажется, какая опасность? Ну, единственная опасность там еще может представлять пингвин в Крыму. Потому что вы знаете, из Сочи, устав от тамошней кухни и тамошних порядков, из зоопарка какого-то частного из Сочи сбежал пингвин. Пингвин. И покинув пределы Краснодарского края, он направился туда, куда направился бы любой человек разумный. В Крым, конечно, морем. И уже замечен у у Крымских берегов, у ЮБК, южного берега Крыма. Пенгенологи говорят, что ему будет хорошо, потому что условия заметно лучше, чем в этих, ну, у мыса Доброй Надежды и дальше там в приполярных, приполярных областях. Заметно лучше. Море теплое, рыбы много, белых акул нет. А те, что есть акулы, я думаю, этот пингвин сам их может съесть. То есть кормовой базы дофига, естественных, естественных этих противников нет. Чего бы не жить ему? Все. Единственное, что я предположил, что не очень хорошо, ну, как бы Черное море. Вы знаете хотя бы один остров в Черном море? Я не знаю, я не слышал. Есть в Черном море острова? По-моему, как-то вот Средиземное в этом смысле одно Эгейское море, сколько островов нам дало, правильно? Целую цивилизацию островную, которая потом все вот это и затеяла. То есть ему бы, конечно, обосноваться на острове на каком-нибудь, пингвину. И чтобы он там вот это все... Но островов нет, поэтому придется, конечно, ему периодически высаживаться на берег, а там отдыхающие. В общем и целом, конечно, удачи, удачи, брат. Удачи тебе, давай. Ковальский, держись там, давай, конечно. Да, в Черном море только полуостров. Это правда. Остров Змеиный. А, кстати говоря, остров Змеиный, точно, спасибо, я все спрашиваю, есть ли остров. Конечно, Змеиный, вот еще остров Змеиный. Вот теперь это будет Пингвиний остров. Все, Змеиный, плевать. Он, кстати, высадившись, поест там всех змей, и отныне этот остров будет называться Пингвиний. Так, вернемся же к Автовазу. Елки, мы затеяли свару. Мы такие, как эти, подзуживаем. Давай, 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 Автоваз, чтобы на Белджи, а Белджи на Автоваз. Но что конкретно он имел в виду, руководитель Белджи, говоря о том, что Автоваз ведет не очень правильную политику?
Моторы.
Значит, вот что конкретно это говорит кто? Это говорит Геннадий Свидерский, генеральный директор белорусского завода «Белджи». Вот что он говорит. По словам Геннадия, можно все локализовать, но попасть в затруднительное положение, когда иностранный поставщик откажется привозить систему АБС. Ну, неоднозначно. То есть, если ты все локализовал, то зачем тебе, какой иностранный поставщик будет тебе что-то привозить, если у тебя все локализовано? Вот, система АБС. Нужно снижать риски, чтобы... цитата, умножение на ноль не случилось. А он математик. Белджи же будет стремиться к обретению технологической независимости с получением доступа к документации, набором собственных компетенций и разработкой узлов. Так, теперь давайте еще раз. Белджи же будет стремиться к обретению технологической независимости с получением доступа к документации, набором собственных компетенций и разработкой узлов. Это, в общем-то, то, чем занимается весь китайский автопром на протяжении последних десятилетий, получением собственных компетенций на основе западных и любых других технологий. У кого-то есть технология, и этот кто-то хотел бы благодаря этой технологии что-то производить в Китае, потому что это самый простой и правильный способ потом произведенное в Китае же и продавать. В Китае на самом большом автомобильном рынке нашей с вами планеты. Конечно, это лакомый шмат, огромный, рыночный для всех автопроизводителей. В этом смысле китайцы молодцы, они пошли по пути, о котором сейчас как раз руководитель Белджи и говорит. Хотите у нас производить? Давай сюда документацию. Давай, давай, документацию, сертификаты, вот это все. Производи. Есть там ZF, что у вас есть? ZF? ZF. Проходите. Вашу подойдите к четвертому окошку. Компания ZF. Что вы делаете?
Коробки передач.
Восьмиступенчатые есть? Есть, есть, у нас есть восьмиступенчатые. Хорошо, давай документацию сюда. Давай документацию. Строим линию, будем ZTF делать у нас все. Все, восьмиступенчатая ZTF, настоящая коробка, но произведенная на технологической линии, на заводе в Китае и продаваемая в автомобилях, которые там же производятся. Потом они по миру разъезжаются. Поэтому теперь, когда компания ZTF решит вильнуть хвостом и скажет такая, а мы, вы знаете, не согласны с вашей политикой по Тайваню, то в Китае ей скажут, вот так вот сделают. Ну, ладно, не согласны, ну, да, до свидания. Они такие, ну, мы тогда заберем. Че вы заберете-то? Это наша коробка, вот мы производим здесь ЗТ в коробке. Да, она называется ЗТ все еще, но простите, пожалуйста. Вы свои ЗТ там у себя делаете, а мы здесь у себя свои ЗТ делаем. Все. Так работает китайский автомобильный рынок. Вот так планирует работать BLG. В августе на BLG локализуют крупногабаритные пластиковые детали, в частности, бамперы. Мы говорим не бамперы, а бампера. Рассказал Свидерский Мотору, это портал, на котором я читаю. Будут отливать на месте и сразу в граните. Нет, и сразу красить, что удешевит производство и улучшит качество. Сейчас уровень локализации производства автомобилей BLG 1300-1400 баллов из 7000 возможных по измерительной методике Минпромторга. Также в планах открыть 120 дилерских центров BLG в России. Даже, ну так а... Нет, это все понятно, это сейчас реклама BLG идет. Ну, как бы, ну, не реклама, а информирование. А где... Я-то думал, здесь сейчас будет про АвтоВАЗ, наброс какой-то мощный. И что-то такое. А про АвтоВАЗ было только то, что вам надо самим делать что-то. Так это все знают, что надо. Так, X50, X70. Для местного рынка завод запланировал 3 модели. 2 уже есть. Значит, будет еще одна какая-то модель BLG. X50, который Coolray, X70, который Atlas Pro, и какая-то еще одна модель тоже будет планироваться. Так, сейчас еще новости. Где у нас новости? Новости про Атом. Таким будет интерьер серийного электрокара. Вчера, конечно, много было подорвано этих самых, как это называется, пятых точек. Новостью про атом и про стоимость атома, которую сгенерировали какие-то мои коллеги, объединив две новости, но официальные. Внимание, объединив две официальные новости. Вот, пришлось прямо уже вбивать этой указкой, длинной линейкой, вбивать в эти неразумные головы особо душнильских каких-то подписчиков и слушателей, которые, ну, просто, ну до конца уже ну, такую хинею несет. Самому, вероятно, смешно, но продолжает делать это с умным видом. Значит так, в салоне у «Атома» действительно минимум физических кнопок. Об этом читаю я в новости. Обычный экран всего один, и он интегрирован в рулевое колесо. Значит, это тоже плохо. Все всем плохо. Много экранов – плохо. Мало экранов – тоже плохо. В общем, пишут, значит, экранов неудобно, только на руле экран. Во время движения вся информация отображается на проекционном дисплее на лобовом стекле перед водителем. Так мы узнали, что там проекция мощная будет. На руле переключатели джойстики вместо классических кнопок, управление функциями с помощью встроенного тачскрина. Обещано голосовое управление, которое сократит количество ситуаций, требующих взаимодействия с переключателями, физического взаимодействия. Вот так вот выглядят картинки интерьера. Одно из самых необычных решений автомобиля – это, конечно, бесстоечное попадание внутрь. То есть нет центральной стойки. Двери распахиваются именно распашонки а-ля Rolls-Royce. Ну, Фантом имеется в виду, конечно, не Калин. Вот, распашные двери и нет центральной стойки. То есть ты, открыв переднюю и заднюю дверь распахновых, ты получаешь... Один гигантский проем дверной для переднего и заднего кресла. Если бы еще была супер-мега удобная трансформация и извлечение кресел из салона, вот это бы продумать как-то в будущем, может быть. Этот автомобиль оказался бы еще и мега-суперфункциональным, потому что, ну, если что-то крупногабаритное вести, вот в такой грузить салон, это крупногабаритное, это милое дело. И если бы можно было легко выбросить задний диван и переднее пассажирское, просто там отщелкнул, раз и оставил где-нибудь, не знаю, на улице. Как я однажды в Париже детское кресло оставил на бульваре, прямо перед Триумфальной аркой. Ну что, ну, нам улетать, и приходится таскать детское кресло с собой автомобильное все время. А в Москве машина с креслом стоит. Ну, поставил на скамейке просто. Ну, как он не очень дорогой. Вот, и все. Так и эти тоже можно оставить, если запасные есть. Вот. И вот с таким доступом в салон, это супер-мега-функциональный, конечно, автомобиль. Дальше. Это вид заднего диванчика. Вот так выглядит руль. Нет, должна быть побольше. Интерьер очень-очень лаконичный. Настолько лаконичный, что у него кроме руля вообще ничего нет. Просто там какие-то две кнопочки, три, четыре. И подстаканники, и все, больше ничего нет. Очень чистый, мне нравится такой интерьер. Багажника, конечно, у автомобиля тоже нет. Ну, практически нет. Беспроводную зарядку вот мы здесь видим. Ну как, вот чемоданчик, написано, что, ну, он есть, но там, наверное, литров 150 багажник. Примерно такой, может быть, 120. Подушки безопасности, шторы безопасности, все-все-все-все-все. Вот это вот. Новая подсветка передней панели. Синхронизируется с системой машины, реагирует на разнодорожные ситуации. Подогрев руля, камеры заднего вида, изображение, с которой вводится на экран, в салонное зеркало встроены. Там же видеорегистратор. Еще одна камера установлена в передней левой стойке, предназначена для мониторинга состояния водителя. Это такая китайская штука, когда камеры следят за тобой в стойке. Реально камера, и она постоянно преследует, что ты делаешь. Правда, в Китае она еще и отвечает за систему Face ID. То есть, когда ты садишься, и автомобиль узнает тебя, и тут же под тебя возвращает все твои настройки, предустановки по положению кресел, вплоть до температуры климата, если хочешь, и радиостанции любимой, на самом деле, единственной радиостанции, которую ты слушаешь. Но это пока что в Китае. Еще несколько физических кнопок есть на передней панели. Переключаются режимы движения. Тут же дефлектор климатической системы. Отсек для хранения мелких предметов. Зарядка для разъема Type-C.
Моторы.
7.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро, приветствую. Очень-очень хорошо, что в эту пятницу мы вместе. У нас 2 августа. И хорошая, бодрящая, свежая погодка. Так, стоп. Что-то появилось в экстренном канале Департамента транспорта. Движение на внешней стороне 75-го километра в районе съезда номер 75 восстановлено. Ага, ну хорошо, это как бы, ну классно. А было-то чего? Никаких сообщений о том, что было, просто восстановлено. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, это Андрей. Можно немножко не по теме, про молнию?
А что с молнией, давайте.
Да все с ней нормально. Вчера просто был в районе Рублевки, там Глухого. Да, Молния на моих глазах прям попала. Столб, ну, фонарный столб, где-то 1.5 метра от земли, вот в эту точку. То есть вот эти вот все фишки про громоотводы, вообще непонятно, как это все работает.
Молнии, что характерно, вообще от рук отбились в последнее время. Делают, да, что хотят, да, вообще.
Я еще в армии, когда служил, у нас корабль. Где-то 20 с лишним метров высотой. Мы на бочке стояли, ну, просто на месте. Был тоже там грозовой этот фронт. И молния буквально 100 метров от корабля просто в воду.
Просто в воду. Хотя, казалось бы, корабль был привлекательнее для нее.
Да, да, вот тоже у меня все время вот мысли возникают. Думаю, как вот все это, блин. Ну, просто так, интересный случай. Вот,
понял, спасибо, спасибо большое. Еще президент один, вы знаете, увлекался молниями. И его однажды даже чуть не убило. Ну, тогдашние президенты, которые были, этими, занимались там наукой и все такое. Сейчас, секундочку, мне тут задали вопрос. Сейчас я хочу посмотреть. Вы меня спросили. А я запрашиваю разрешение. Не надо. ГИБДД раскрыла... Тут надо понять, какого года новость. Сейчас посмотрю. 20 октября 2020 года. Нет. Сразу нет. Не годится. Как выглядит автопарк ГИБДД 3 июля 2022 года? Нет, не годится. Автопарк столичного ГИБДД. Самый свежий, сейчас хочу найти новость. Мне тут говорят, интересно. Интересно, какой сейчас... А что-то вам так интересно вам? Что-то вам так интересно? 19-й год, нет, не годится. А как же... Как же мне найти? Давайте хотя бы 23-го года, может, посмотрим, что. На каких машинах ездит полиция ГИБДД? На каких машинах? 21 сентября 23-го года. О, 21 сентября 23-го года, это уже ближе к телу. Вопрос просто поступил, что вот интересно. А, это мигрант. Тогда понятно, спрашивает мигрант. Но тогда в ответ... мигрант, расскажите, на каких автомобилях ездит, ездит калифорнийская ГАИ? Лос-Анджелесская ГИБДД. Вот. А я вам расскажу про московскую. Ну, что смог найти, насколько актуальное. На улицах Москвы часто... Так, это уже какая-то... Это самая лирика. Как оказалось, большая часть сотрудников полиции в Москве передвигается в вполне привычных автомобилях. Среди них Рено Логан, Шкода Октавия докатывают. В основном Лада Ларгус, на них ППС. Потом Рено Логан, Хёнда Солярис, Форд Эксплорер. Но это какая-то лирическая статья. Извините, это какая-то фигня. Это я какой-то спид-инфо или я не знаю, что это. Ну, как-то лирика. Это не серьезная, не аналитика и не статистика, точно совершенно. В автопарке столичной госавтоинспекции первые «Москвич-3» 30 марта 2023 года. Модель является перелицованной. Короче, я не знаю, где найти. Где найти четко, именно статистически, что в парке. «Москвич-3», 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 все. Сообщения о появлении «Москвич-3» у ДПС, они все подаются как, вот, ну, типа реклама. Все, «Москвич», «Москвич», «Москвич». Я знаю, что там есть «Хавейлы» несколько. Вот если говорить о том, что ездит сейчас в цветографической оклейке полицейской. «Хавейлы», «Танки» видел я. Танк 500. Один или это были разные танки? RAV4. Удивительным образом. RAV4 Toyota, который тоже видел. Но это, безусловно, это какие-то ведомственные автомобили. То есть это не для... В основном, действительно, это Лады, Ларгусы. Докатываются Октавии. Докатываются... Вот и все. Ну, как-то так вот, из чего-то сверх-супермодного, нет, такого ничего нет, нет. Тесл, если что, нет. Зато есть москвичи, мигрант. Есть третьи москвичи. Москвич-3 поступил на службу в ГИБДД, москвич заступил на службу в ГИБДД, ГИБДД. Вот, одни и те же новости про москвичи. Все, теперь пойдем дальше. Давайте добьем «Атом» уже, который в 25-м году, то есть в следующем году, должен появиться серийно. На данном этапе, что сейчас происходит? Разработка интерьерных решений завершена. Подготовка к производству, настройка оборудования. Это пресс-служба сообщает. Первые предсерийные автомобили «Атом» будут собраны в конце 24-го. Производить электрокары будут на столичном заводе «Москвич». И старт продаж намечен на 25-й год. Чуть ранее руководство бренда «Атом» наметило ценовую линейку. Это вот как раз та вещь, которая взорвала мозг людям, что люди не... Ну, как бы... Когда ты говоришь, автомобиль будет стоить ориентировочно около 3 миллионов рублей. Такой... И слышишь прям, как мозги повзрывались. Знаете, как в эти пленка пупырчатая. Нажимаешь ее такая, и это мозги взрываются у людей такие. Кто он? Что он? Да этого не было, не написано. Руководство «Атома» в интервью РИА Новостям. Это было сказано, причем никто этого не опровергал. Это вот там один из этих чуваков мне пишет вчера, какой-то особо въедливый, как-то Александрос Иван Пополос какой-то. Ну, короче, он греческими какими-то этими своими называется. РИА Новости не подтверждает все. Уже мне пришлось прямо вот вместо того, чтобы спать после эфира, пойти и специально найти новость специально. Потом он исчез куда-то. Александрос Пополдополос, куда исчез-то, товарищ? Я же, ну, этот, статейку с РИА Новостей, прям что РИА Новости, говорит, не подтверждает ничего. Вот, РИА Новости. От 17 мая года 2024 стоимость российского электромобиля «Атом» будет в диапазоне от 2,5 до 3,5 миллионов рублей, в зависимости от конъюнктуры рынка. Рассказал РИА Новостям гендиректор компании «Кама», разрабатывающий электромобиль, Игорь Повороднюк. 17 мая. Новость на РИА Новостях. Когда я пишу, что автомобиль будет стоить ориентировочно 3 миллиона, попробуйте догадаться, откуда взята эта цифра. Если руководитель компании, которая занимается разработкой, называет вилку 2,5-3,5 миллиона рублей. С другой стороны, конечно, может быть, у вас 8 классов образования, и это недоступное научное вычисление. Вот. Откуда возьмутся 3 миллиона, если вилка 2,5-3,5? Вот. Но тут уж, извините, я не помощник вам. Здесь я не смогу помочь ни в чем. Все. Можно только ожидать. Можно только ожидать теперь появления, серийного появления атома и смотреть на то, какой будет его цена. Так, для московских таксистов вводят экзамен на знание достопримечательностей. Что это за притча такая? Сейчас посмотрим. По словам заместителя столичного дептранса Владимира Макарова, сперва аттестация будет носить рекомендательный характер. Однако уже в марте следующего года без сдачи экзамена водители не допустят до повышения, выполнения заказов. Тест будет состоять из 10 вопросов по 3 блокам. Давайте попробуем. Блоков не будет. Я думал, что будут блоки, и мы уже начнем готовиться сейчас к таксизму. С 12 августа 2024 года по 1 марта 2025 года будут действовать переходные периоды. Какой-то период будет действовать, в течение которого таксисты смогут пройти аттестацию по желанию. Затем экзамен станет обязательным для всех водителей. Чтобы пройти тестирование, нужно будет зарегистрироваться и войти в личный кабинет комплексной информационной системы, которая действует на территории Москвы, Подмосковья. Ответить на вопросы смогут пользователи с полностью заполненными профилями. Это что за экзамен такой? Сейчас. Чтобы пройти тестирование, нужно зарегистрироваться, войти в личный кабинет. А где в это время физически тело, входящее в личный кабинет? Физическое тело где должно находиться? Сидеть на унитазе, потому что утром проснулся только что и пошел посидеть в тубзике и решил, пройду-ка я экзамен. Сидеть за рулем автомобиля в пробке, проходить его. На кухне быть, лежать на шезлонге на пляже. Где тело должно быть? То есть, если это просто личный кабинет на каком-то сайте, то это, ну, простите, пожалуйста, у меня так ребенок олимпиады школьные какие-то онлайн проходят, у него просто компьютер открыт с олимпиадой, а рядом открыт второй компьютер с Яндексом, где, ну, естественно, есть все, что нужно для успешного прохождения олимпиады, все ответы. Ну, это что за бред такой? Ладно. Ответить на вопросы смогут пользователи с полностью заполненными профилями. А, ну тогда ладно. Тогда это в корне меняет дело. Если профиль будет полностью заполнен, тогда... Ну, что ж. Водителям необходимо будет ответить на вопросы на знание правил перевозки пассажиров и багажа в такси, а также знать расположение значимых объектов культурного наследия и объектов, занимаемых органами государственной власти, включая транспортные, спортивные, социальные объекты и пути подъезда к ним. Кроме того, таксисты должны знать, как себя вести в чрезвычайных ситуациях. Было бы куда проще и правильнее, мне кажется, не публиковать такие новости. Потому что в том виде, в котором она опубликована, это вызывает, как бы, ну, улыбку. Это минимум, минимум улыбку. Так, самые аварийно опасные регионы, плевать на них. Самые надежные кроссоверы с пробегом до 1,5 миллиона рублей. Интересно, критерий надежности. Но давайте посмотрим на эту новость. Заносим хвосты информационные. Пятница же все-таки, правильно? Поэтому можем позаносить хвосты и уже более-менее посмотреть на то, что там происходило. Составлен список самых надежных подержанных кроссоверов до 1,5 миллиона рублей. Расчехляйте ваши 1,5-миллионники, эти купюры. Есть у вас купюры 1,5 миллиона? Сейчас самый привлекательный сегмент. 1,5 миллиона — это как раз цифра, которая всем нравится. Всем. За хороший автомобиль, надежный, еще лет 20 прослужит без капитального ремонта. И это Renault Duster. Сейчас, секундочку. Я хочу понять, что за рейтинг, где. То есть это потрясающие, потрясающие рейтинги, которые... составлены кем? Ну, в общем... А вот у меня есть друг один, он говорит, что самый надежный с пробегом кроссовер — это Duster. Это такой вот рейтинг или нет? Или какой он? Вот я читаю. Вот как понять из новости? Составлен список самых надежных подержанных кроссоверов до 1,5 миллиона рублей. Все перечисленные модели хорошо известны. Открыл рейтинг Renault Duster, который выпускали на московском за годы эксплуатации. Все, да, можно Duster с бензиновыми и какими-то еще можно найти еще там 50 тысяч километров. На втором месте в списке беспроблемных находится Nissan Terrano. Ну, потому что он тот же Duster. А вот это все. Также одним из значений Renault Captur. Это что, новость дилеров, торгующих старыми реношками или что? Кто сгенерировал новость? За 1,5 миллиона и так далее. Еще одним надежным назван Nissan Qashqai. Кроме того, пробег в конце февраля, эксперты тогда в рейтинг... Все, это вот эта вся новость. Кто составил? Что за рейтинг? По каким критериям оценивался? Господи, ребята! Ну, вы что вы? Извините. Простите, пожалуйста, не глотайте! Выплевывайте эту новость! Не глотайте ее! Это не новость никакая! Это западня! Что за... Простите, самому даже как-то хочется руки пойти помыть, что я трогал вот это. Самый большой кроссовер «Москвич» показали публике. Давайте посмотрим, что там публике показали. И что публика ответила на это? Представлен новый большой кроссовер с индексом 8. Вживую показали на выставке станция «Манеж». «Московский транспорт 2030». Это не время, это год, 2030. 1 августа открылось, а закроется 8 сентября. Так что успеете все, если будет желание, успеете посмотреть. Семиместный кроссовер на сегодняшний день самый большой в линейке. Мы не знаем, будет ли 9-й, будет ли 12-й «Москвич», но пока 8-й действительно самый большой. В октябре-ноябре нынешнего года заявлена премьера и старт продаж. Тогда же появится цена. Эксперты считают, составит не менее 2 600 000 рублей за базовую комплектацию. Ну, если так, так это... Опять же, какие эксперты? Вот кто эксперт? Это вот на выставке подходишь, человек говорит, вы эксперт? Он такой, я эксперт! И ты такой своим друзьям, да, он эксперт! И ты ему говоришь, сколько оно будет стоить? Он такой, 1 600 000 в базе. Он такой, все, эксперты считают 2 600 000. «Москвич-8». По размеру сопоставим с Hyundai Santa Fe. Длина превышает 4 метра 80 сантиметров. То есть, может быть, даже 6 метров, мы не знаем. Ну, превышает 4,8. Колесная база 2,8. В салоне с 7-местным установлен 2... Он только 7-местный будет у нас. 2 объединенных 12-дюймовых экрана, шайба с электротрансмиссией, камера кругового обзора. Вот вы, выглядит живой автомобиль вот так. Вот, пожалуйста, насладитесь живым «Москвичом-8». Я видел такой автомобиль уже на улице. Правда, у него совершенно случайно значок «Джак» был на капоте. «Джак» и белорусские номера. Но это ничего не значит. Выглядит, ну, прямо скажем, с точки зрения актуальности, я не могу сказать, что автомобиль выглядит приветом из прошлого. Нормальный, современный кроссовер. Вот, как бы, вот, пожалуйста, «Москвич» написано у него на номере. Вот он сбоку. Вот. А эти фотографии мы видели. Вот интерьер, кстати говоря. Интерьер, вот видите, какой модненький. Шайба, действительно, выбор передачи шайбы осуществляется. Парковочный электронный тормоз «Автохолд». 2 подстаканчика. Обтянуто частично все кожей коричневой. Комбинированный салон. Ну, нормально, нормально, стильненько. Я думаю, что по цене... Вот если по цене это будет настолько же, я имею в виду пропорционально, настолько же выгоднее, насколько сейчас выгоден «Москвич-3» относительно своих ближайших конкурентов, а там, я напомню, продолжает, да, действовать еще эта история про 1 600 000 с копейками за уже на вариаторе. Сейчас «Москвич». Я постоянно захожу на сайт для того, чтобы посмотреть просто и... О, «Москвич-8», смотрите, есть уже на главной странице сайта «Москвич». Видели? Ой, а куда она исчезла? Только что была... Это предлагают мне форму заполнить какую-то. Только что была главная страница, и там был «Москвич». Вот, он уже 8 есть. Уже даже в конфигураторе есть «Москвич-8». Написано просто «Скоро в продаже», но уже есть, он появился. Таким образом, 4 модели «Москвича» уже представлены на сайте. «Москвич-3», «Москвич-3И», который электрический, «Москвич-6» и «Москвич-8», который будущий большой кроссовер. Нас интересует «Москвич-3». «Москвич-3» в, значит, 1 690 000, но с этой самой, с галочкой. Указана максимально рекомендованная розничная цена на автомобиль 3 в комплектации стандарт, на механике, производство, количество автомобилей у дилера ограничено и так далее. Ага, ладно, сейчас посмотрим. Технические характеристики, цены и комплектации. Цены и комплектации. Пойдем сразу смотреть на цены и комплектации. Так, а почему ничего не происходит? Я нажимаю цены и комплектации, и ничего не происходит. Так, а если открыть в отдельном окне цены и комплектации? Все равно ничего не происходит. Интересно. То есть написано, стоит кнопка цены и комплектации, нажимаешь на нее, а ничего не происходит. Надо листать все равно в конец. Артем Шилин, это нормально, что вы чего-то не понимаете. Вот это нормально, что вы не понимаете, почему это названо «Москвич». Это ровно потому названо «Москвич», почему «Фиат» был назван «Жигули». Вот ровно потому это называется «Москвич», потому что «Фиат» был назван «Жигули». Ровно потому называется «Москвич», почему первый «Москвич», исторический первый «Москвич» был назван «Москвичом» в то время, когда он был «Опелем». «Опель». Пробейте немножечко историю. Он назывался «Опель» тогда. Ровно потому, почему «Амо», первый автомобиль, которому надлежало потом «Зилом» стать, был «Фиатом». Ровно поэтому. Ну, знаете, «Амо». Помните? А потом из «Амо» вырос «Зил». «Зил». Наш автомобиль «Зил». Наш или нет? Спрашиваю я вас. Из «Фиата» вырос. А это выросло из «Джака». Но ровно поэтому. Ровно потому, что сейчас это модель, которая построена на узлах, агрегатах и платформе донора технического. А через пяток лет будут построены автомобили на своей платформе, которая уже разрабатывается и тестируется. Своя, собственная. Электрическая в том числе. А еще будет «Атом», который тут же на «Москвиче» собирается. Тоже свое. Вот ровно поэтому. Понимаете? Нет? Не понимаю? Ну ладно. Это не страшно, что вы не понимаете. Это, ну, что ждать. Это называется «Москвич», потому что завод называется «Москвич». И завод выпускает модели под названием «Москвич». А однажды «Мерседес» купил платформу «Наварро» у компании Nissan и начал называть это «Мерседес X-класс». Хотя это был Nissan «Наварро». И это однажды было не 60 лет назад, а 5 лет назад. Там, или 7. Вот ровно поэтому. А еще есть BMW Z4 нынешняя. Посмотрите, пожалуйста, что у нее там внутри. Потому что как только вы начнете это изучать, окажется, что называть это нужно Toyota Supra, а не BMW Z4. Но это почему-то называется BMW. Прикиньте. А еще на нашем заводе, Артем, вот это мне очень нравится, что вы из литургического сна сейчас только проснулись, потому что мы уже как бы, ну, уже переживали, выкакали, переживали и еще раз выкакали эту тему с момента старта завода «Москвич», а вы только что проснулись сейчас, вот только сейчас вы проснулись. Так вот, а еще на этом заводе, который назывался «Автофрамос», последние десятилетия выпускались автомобили, которые вы с легкостью покупали, с радостью, делая их самыми покупаемыми в России, и называли их «Рено», при том, что никакого отношения именно к бренду «Рено», именно эти модели не имели, потому что все они были моделями под названием «Дача», румынская компания дочерняя «Рено». «Дача» назывались они. Но вы покупали «Рено», точнее, вы покупали «Дачу» как «Рено», и при этом у вас все было нормально, правильно? У вас все было офигенно. Прям вот замечательно. Нет, не наоборот, товарищ Сталиненок, у BMW и Toyota. Изучите, пожалуйста, этот вопрос. А вот видите, и вы так удивительно обходит ваше сознание особо резонансные вопросы. А что вы скажете по поводу «Наварро» и «Мерседес», Сталиненок? Это, ну, норм. То есть, когда «Мерседес» строит свой автомобиль на базе «Ниссана», это норм. Ну, в смысле, ну... Ёлки-палки. Ну, что же, когда Джеки Чан отставить, Чак Норрис, когда Чак Норрис занимается сексом с мужиком, это не потому, что он голубой, это просто потому, что временно закончились женщины, правильно? Это другое, абсолютно верно. Гомосексуализм, порицаемый нами, всячески ЛГБТ-сообщества запрещены в Российской Федерации, на всякий случай, я вам скажу. Так вот, это другое. Им нормально, если «Мерседес» пошел и заимел внебрачное дитя бастарда от «Ниссана». Это ничего. Но если мы для сохранения завода, для сохранения рабочих мест, для в перспективе создания своего производителя, своих автомобилей, идем и сотрудничаем с «Джак», это непонятно нам. Это мы не понимать. Да? Какие вы интересные. Просто офигеть вообще. Просто. Как вы уживаетесь вообще со всем вот этим? Так, стандарт плюс 1 700 000, стандарт 1 690 000, но на механике. Стандарт плюс 1 700 000, но на механике, а вариатор 1 900 000. Или да, или нет, или я не понял, что с ценами. Но разбираться уже нет возможности, потому что у нас уже сейчас информационный выпуск. Так что, десантники, с праздником. Говноеды, приятного аппетита. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там уже и будьте здоровы.
Моторы.